Книга пятая. Глава первая. Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества. В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути. Одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу. И в необычный для города час едва стало светать. Но на другой, уже поздней, как все, заботливо одевался, гляделся в зеркало. Вчера в редакции я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид, благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились. Я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял. Горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос. Потом в парикмахерскую, оттуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя. Как он опять пришел, и опять с утра? Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Болховской, с Болховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она за какими-то запыленными триумфальными воротами не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще более бедную Пушкарную слободу, оттуда вернулся опять на Московскую, когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам. По всем церквам трезвонили, вдоль бульвара навстречу мне на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвоном прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречных. В редакции было опять людно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий и веселый. После завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояле, потом качался с ней и с Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидал на стене портрет. Из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый в очках с костлявыми широкими плечами. «Мой покойный муж», — вскользь сказала Авилова, — я слегка оторопел. Так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу. Лика нарядилась, сказала нам тем своим языком, некоторые особенности которого я уже заметил с неловкостью за нее. «Ну, дети мои, я исчезаю», и куда-то ушла. А мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую, сказала, что ей нужно зайти там к Белошвейке. И мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос. У Белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» — спросила она. Я замялся, потому что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. «Ну, все равно», — сказала она, — «это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в Дворянском гнезде. Хотите посмотреть?» И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве под Орликом в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе. Лиза, Лаврецкий, Лем. И мне страстно захотелось любви. Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре. Я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре, и на сцене, на какой-то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники. А после театра тут же в саду ужинали. Я сидел на просторной и людной террасе за бутылкой вина во льду с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания. Это был человек, доставивший мне впоследствии тоже совершенно невнимательно много душевных мук. Очень высокий офицер, с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любуются, и я уже не мог спокойно смотреть на них. Я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке. В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал Савиловой, чувство гордости от коляски, от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той в свою выдуманную любовь, которую я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало над всеми прочими, чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мною в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные, отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались при всем блеске их церковного убранства лица духовенства с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжкой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд, и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта, все как-то смешалось, спуталось. Не помню дальше ничего, кроме мрачно угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощными державными толчками своей вновь задышавшей трубы и длинно, плавно потянулся назад белой полосой стали локоть его поршня, поплыли вперед сине-зеркальные стены вагонов с золотыми орлами. Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, и видел уже только одно. То, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого пути с юга и с Крыма. Поезд грохоча скрывался, продолжая свой величественно-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию. Я же весь был в этом сказочном Крыму, в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина. Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидать меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, она коснулась губами моей щеки. Я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся. Я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая. В пути после того все казалось мне трогательно, и этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции и полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то уже свое знакомое, что снова окружало меня, косыми буграми, идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты. Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким. Глава вторая. Из Орла я увозил одну мечту — как-то продолжить и, насколько возможно, скорее то, что началось в Орле. Однако, чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уже совсем сумерки, сумерки и за окнами, в этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, голым, корявым, засыпанным рыжей прошлогодней листвой, только что вышедшей из-под зимних снегов. И я уже стою, держу свою сумку в руках, все больше волнуюсь. Это уже субботинский лес, за которым тотчас станция Писарева. Поезд, предостерегающий и печально, кричит куда-то в пустоту. Я спешу на площадку, как-то первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь. Перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, я еще на ходу соскакиваю. Потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный и затоптанный мужиками вокзал, выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним жалкий и грязный после зимы палисадник, чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каждым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все, что угодно, авось не обидеть. И через минуту я уже покорно трясусь в его мелкой тележке, сперва по дикой и темной деревне, потом все тише и тише в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брежет в бесконечной дали под тучками на северо-западе что-то зеленоватое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий, дождевой, апрельский, где-то далеко, и все как будто, меняя под ветром места, хлопает перепел. Мелькают в тучках в низком русском небе редкие звезды. Опять перепела, весна, земля и моя прежняя глухая бедная молодость. Дорога мучительно долга. 10 верст в поле с русским мужиком — не ближний путь. Мужик стал тих, загадочен, пахнет избой, сухой овчиной своего вытертого полушубка. На просьбы поспешать молчит, а как только изволок соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожжами в руках рядом со своей два плетущейся кобыленкой. Лицо отворачивает. При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь, нигде ни огня, все безжизненно. Глаз привык к темноте, и хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку перед избой на той широкой улице, по которой въезжаешь в село. Потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые, как все страшно знакомо и вместе с тем ново этой своей весенней деревенской чернотой, убожеством, равнодушием. Мужик совсем омертвел, тащась на гору. И вдруг там из-за сосен палисадника блеснул в окне огонь. Слава Богу, еще не спят. Радость, нетерпение и мальчишеский стыд, когда, наконец, тележка останавливается возле крыльца, и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают. Из Васильевского я ехал на другой день верхом под тихим и светлым утренним дождиком, который то переставал, то опять сыпался среди пашен и паров. Мужики пахали и сеяли. Пахарь босиком шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду. Лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь. За сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей. За грачом большим ровным шагом шагал старик без шапки с севалкой через плечо, широко и благородно щедро поводя правой рукой правильными полукружиями, осыпая землю зерном. В Батурине было даже больно той любви, радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры. Я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся, своей чистотой, юностью, как невинно свежа была даже своим новеньким платьицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так точно, я только что вышел из нее, все на тех же местах. Даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом. Черные образа в углу. За старинными окнами с цветными верхними стеклами, лиловыми и гранатовыми, видны деревья и небо, кое-где голубеющие и сыплющие мелким дождем на зеленеющие ветви и сучи. В комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко, потолок темный, деревянный и гладкий, из таких же темных гладких бревен и стены, гладкие и тяжкие, круглые отвалы. Глава кровать. Третья. Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог. Нужно было отвезти проценты в банк. И я повез. Но заплатил только часть, остальные растратил. Это был поступок нешуточный. Но со мной что-то делалось. Я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно счастливой решительностью. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное. Стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверх меры засаленном, железно-блестящем. Также засалены блестящие лица их, негритянские разительные белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резво гремит железной лопатой в каменном угле, наваленным на полу, с громом откидывает заслонку топки, откуда адски врывается красный огонь, и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты. Старший перетирает пальцы, ужасающей по своей сальности тряпкой, и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает. Раздается раздирающий уши свист, откуда-то горячо обдает и окутывает ослепляющий пар, оглушает что-то вдруг загрохотавшее и медленно тянет вперед, как дико грохочет этот грохот потом, как все растет и растет наша сила, прыть, как все вокруг трясется, мотается, прыгает. И застывает, напряженно каменеет время, ровно трепещет по буграм с боков огненный драконий бег, и как скоро кончается каждый перегон. А на каждой передышке после него, в мирной тишине ночи и станции, пахнет лесным ночным воздухом, и из всех окрестных кустов бьет, торжествует, блаженствует соловьиное пение. В Орле я непристойно нарядился. Тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Писарево с целью купить еще лошадь. Там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже все в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу, хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца: «Купи, барин, Мишу, век будешь любить меня за Мишу». Лето после того стало для меня сплошным праздником. Я и трех дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей. А когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе. Как только получил от нее краткую записку, вернулась и жажду свидания, тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки и на то, что был уже вечер, и надвигались тучи, а в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с шумом ливня по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым пенясь хлестала и свежо пахла дождевая вода. Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч. Но вот это было уже в конце лета. Один из этих друзей, живший с сестрой и стариком-отцом в именьице недалеко от города, на обрывистом берегу Исты, и тоже бывавший у нее, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам, она ехала с ним в шарабанчике, я сзади, верхом. Радовал солнечный сухой простор полей. Открытые, как бы песчаные поля, были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего-то отчаянно ловкого. Я безбожно горячил и сдерживал лошадь, потом пускал ее и на всем скаку махал через копны в кровь, рассекая ее бабки острыми подковами. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера, вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада. Она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки. Я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение. Быстро посерела после того в саду. Хрипло и как-то беспомощно, блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки. А еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью. Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью. И она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон и уже не замечая меня, пела «Утро» Чайковского. Оборвав на высоком недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже не способный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день, солнце взошло, и, как всегда в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое, жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче. Вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени. Весь дом еще спал, стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин. Из открытого окна его кабинета, под которым густо разрослась одичавшая сирень, слышался его кашель, в котором чувствовалось старческое наслаждение первой утренней трубкой, утренним стаканом крепкого чаю со сливками. На мои шаги шум воробьев, ливнем сорвавшихся от меня с блестящей под солнцем сирени, он выглянул в окно, запахивая на груди старенький халатик из турецкого узорчатого шелка, показал свое страшное от запухших глаз и громадной серой бороды лицо и улыбнулся с необыкновенной добротой. Я виновато поклонился, прошел по балкону в раскрытые двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками, лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобный своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут, будто бы тотчас же, хотя спал я долго, кто-то подошел ко мне и, смеясь, что-то стал говорить, путать мне волосы. Я очнулся. Передо мной стояли молодые хозяева, брат и сестра, оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые. Он в желтой шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел. Они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала и не одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. Я тотчас вспомнил глаза Кузьмина, бойкие, дерзкие, какие-то пестрые, цвета пчелы. Взял записочку, пошел в старинную девичью, там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа в худой руке покрытый гречкой кувшин с водой, какая-то старушка во всем темненьком. На ходу прочел «Не старайтесь больше меня видеть» и стал умываться. Вода была ледяная, острая. «У нас ведь ключевая, колодезная», — сказала старушка и подала мне длиннейшее льняное полотенце. Я быстро прошел в прихожую, взял картуз и нагайку, пробежал через жаркий двор в конюшню. Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака. Она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей с подведенными пахами. Я схватил повода, вскочил в седло, все еще как-то дико восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбой я круто свернул в поле, понесся, куда глаза глядят по шуршащему жневью, осадил лошадь под первой попавшейся копной и, сорвавшись с седла, сел под ней. Лошадь шумела, хватая зубами и таща к себе снопы, засыплющиеся точно стеклянным зерном колосья. Тысячами часиков знойно торопились в жневье и в снопах. Кузнечики, точно песчаной пустыни, простирались вокруг светлые поля. Я ничего не слыхал, не видал. Мысленно твердя одно, или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замелькавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим. С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них, глава четвертая. Я надолго остался после того в городе. По целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца. Отец, беспечный человек, либеральный доктор, ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Исты, и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмысленней, моя или ее, тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся. Наконец, чтобы хоть немного дать друг другу отдохнуть, мы решили на время расстаться. Это было необходимо тем более, что, живя на мелок в дворянской гостинице, я впал в неоплатный долг. Пошли к тому же дожди. И оттягивал разлуку всячески. Напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Дома я сперва все только спал, тихо скитался из комнаты в комнату, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом стал задумываться, что же это происходит со мной и чем все это кончится. Однажды пришел брат Николай, вошел в мою комнату, сел, не снимая картуза, и сказал: «Итак, мой друг, романтическое существование твое благополучно продолжается. Все по-прежнему. Несет меня леса за темные леса, за высокие горы. А что за этими лесами и горами, неведомо. Я ведь все знаю. Многое слышал. Об остальном догадываюсь. Истории-то эти все на один лад. Знаю и то, что тебе теперь не до здравых рассуждений. Ну, а все-таки, какие же твои дальнейшие намерения? Я ответил полушутя. Всякого несет какая-нибудь лиса, а куда и зачем, конечно, никому неизвестно. Это даже в Писании сказано. Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои. Брат помолчал, глядя в пол и как бы слушая шепот дождя по осеннему жалкому саду. Потом грустно сказал: «Ну, иди, иди». Я все спрашивал себя, что делать. Было ясно, что именно. Но чем настойчивее старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное прощальное письмо, это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелестью ее глаз, лица, смеха, голоса. А через несколько дней в сумерки появился вдруг во дворе усадьбы верховой, мокрый из головы до ног посыльный, подавший мне мокрую депешу. «Больше не могу. Жду». Я не спал до рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее. Так то дома, то в городе провел я всю осень. Я продал седло, лошадь. В городе жил уже не в дворянской гостинице, а на подворье Никулина и на Щепной площади. Город был теперь другой, совсем не тот, в котором шли мои отроческие годы. Все было простое, будничное, только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, ловил я что-то как будто близкое душе, когда-то пережитое. Уже давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской, где когда-то сидел с такой детской покорностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве. Доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию. После завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, беготней со своим рыжим волчком, который, притворно ярясь, лая, захлебываясь, носился вверх и вниз по деревянной лестнице во второй этаж. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей. Она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых. А я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральный лай волчка, бесившегося на лестнице. Сквозь слезы глядел в полузавешенные окна на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой. Потом опять что-то случилось с ней. Опять она стала сидеть дома. Стала так ласково, добра ко мне, что я совсем потерял понятие, что она за человек. «Что ж, миленький, — сказала она мне однажды, — видно, так тому и быть». И радостно, морщась, заплакала. Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. «Мне только папу страшно жалко. Для меня никого в мире нет дороже его», — сказала она, как всегда удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И как нарочно тотчас же после этого прибежал гимназист, рассеянно пробормотал, что доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел. Доктор встретил меня с ласковым весельем отлично выспавшегося и только что умывшегося после сна человека, напивая и закуривая. «Мой молодой друг», — сказал он, предлагая курить и мне, — «давно хотел поговорить с вами. Вы понимаете, о чем. Вам отлично известно, что я человек без предрассудков. Но мне дорого счастье дочери. От души жаль вас. И потому поговорим на чистоту, как мужчина с мужчиной. Как-то ни странно, ведь я вас совсем не знаю. Скажите же мне, кто вы такой? — сказал он с улыбкой. Краснее и бледнее я стал усиленно затягиваться. Кто я такой? Хотелось ответить с гордостью, как Гёте. Я только что прочел тогда Эккермана. Я сам себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя. И, однако, сказал скромно, вы знаете, что я пишу. Буду продолжать писать, работать над собой. И неожиданно прибавил, может быть, подготовлюсь и поступлю в университет.
«Университет, это, конечно, прекрасно», — ответил доктор, — «но ведь подготовиться к нему дело не шуточное. И к какой именно деятельности вы хотите готовиться? К литературной только? Или к общественной, служебной?»
И снова вздор полез мне в голову, снова Гёте. «Я живу в веках, с чувством несносного непостоянства всего земного. Политика никогда не может быть делом поэзии. Общественность — не дело поэта», — ответил я. Доктор взглянул на меня с легким удивлением.
«Так что, Некрасов, например, не поэт, по-вашему? Но вы все-таки следите хоть немножко за текущей общественной жизнью. Знаете, чем живет и волнуется в настоящий момент всякий честный, культурный русский человек?» Я подумал и представил себе то, что знал. Все говорят о реакции, о земских начальниках, о том, что камня на камне не оставлено от всех благих начинаний эпохи великих реформ, что Толстой зовет в келью под елью, что живем мы поистине в чеховских сумерках. Я вспомнил книжечку изречений Марка Аврелия, распространяемую толстовцами. «Фронтон научил меня, как черствы души людей, слывущих аристократами». Вспомнил печального старика Хохла, с которым плыл весной по Днепру, какого-то сектанта, все твердившего мне на свой лад слова апостола Павла. «Як Господь, посадив одесную себя Христа на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Так брань наша не против крови и плоти, но против начальства мироправителей тьмы века сего». Я почувствовал свое уже давнее тяготение к толстовству, освобождающему от всяких общественных уз и вместе с тем ополчающемуся на мироправителей тьмы века сего, ненавистных и мне, и пустился в проповедь толстовства.
«Так что, по-вашему, единственное спасение от всех зол и бед в этом пресловутом неделании, непротивлении?» — спросил доктор с преувеличенным безразличием. Я поспешил ответить, что я за делание и за противление, только совсем особое. Мое толстовство складывалось из тех сильных противоположных чувств, которые возбуждали во мне Пьер Безухов и Анатолий Куракин, князь Серпуховской из Холстомера и Иван Ильич. «Так что же нам делать, и много ли человеку земли нужно?» Из страшных картин городской грязи и нищеты, нарисованных в статье о московской переписи и поэтической мечты о жизни среди природы, среди народа, которую создавали во мне казаки. И мои собственные впечатления от Малороссии. Какое это счастье отряхнуть от ног прах всей нашей неправедной жизни и заменить ее чистой трудовой жизнью где-нибудь на степном хуторе, в белой мазанке на берегу Днепра. Кое-что из всего этого, опустив мазанку, я и сказал доктору. Он слушал, казалось, внимательно, но как-то чересчур снисходительно. Одну минуту у него помутились сонно отяжелевшие глаза и задрожали от приступа зевоты сжатые челюсти, но он одолел себя,
зевнул только через ноздри и сказал: «Да-да, я вас слушаю».
«Значит, вы не ищете лично для себя никаких, так сказать, обычных благ мира сего?
Но ведь есть же не только личное. Я, например, далеко не восхищаюсь народом, хорошо, к сожалению, знаю его. Весьма мало верю, что он есть кладезь и источник всех премудростей, и что я обязан вместе с ним утверждать землю на трех китах. Но неужели все-таки мы ничем ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочем, не смею поучать вас в этом направлении. Я, во всяком случае, очень рад, что мы побеседовали. Теперь же вернусь к тому, с чего начал. Скажу кратко и, простите, совершенно твердо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью, и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее. Она, конечно, совершенно свободна, но будь пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски. Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. И потом, позвольте говорить совсем откровенно, что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая, нечего греха таить, довольно переменчивая, нынче одно увлечение, завтра другое. Мечтает уж, конечно, не о толстовской келье под елью. Посмотрите, как она одевается, невзирая на наше захолустье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорчена. Я только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам. Она ждала меня, стоя под лестницей, и встретила меня вопрошающими и готовыми к ужасу глазами. Я поспешно передал ей последние слова доктора. Она опустила голову. «Да, против его воли я никогда не пойду», —
глава
сказала она. Живя на подворье Никулина, я иногда выходил и без цели шел по Щепной площади, потом по пустым полям сзади монастыря, где стояло большое кладбище, обнесенное старыми стенами. Там только ветер дул. Грусть и глушь, вечный покой крестов и плит, всеми забвенных, заброшенных. Что-то пустое, подобное одинокой и смутной мысли о чем-то. Над воротами кладбища была написана «Безграничная сизая равнина, вся изрытая разверзающимися могилами, наискось падающими над гробиями, подымающимися из-под них зубастыми и ребрастыми скелетами и незапамятно древними старцами и старицами в бледно-зеленых саванах. И огромный ангел с трубой возле уст летел, трубил над этой равниной, полосами развивая свои блекло-синие одежды, согнув в коленях голые девичьи ноги, вскинув сзади себя длинные меловые ступни». На подворье царил осенний уездный мир, было тоже пусто, подъезду из деревень почти не было. Я возвращался, входил во двор. Навстречу мне из-под навеса во двора несла петуха стрепуха в мужицких сапогах. «Вот в дом несу», — говорила она, неизвестно чему смеясь, — «совсем очумел от старости, нехай теперь со мной квартирует». Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходил темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горницы, там была спальня хозяйки и та комната, где стояли два больших дивана, на которых спали редкие приезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина. В тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника. «Прогулялись», — ласково с улыбкой милого снисхождения спрашивает хозяйка, выходя оттуда. «Какой очаровательный и гармонический голос!» Она была полная, круглоликая. Я порой не мог спокойно смотреть на нее, особенно в те вечера, когда она вся алая возвращалась из бани и долго пила чай, сидела с еще темными влажными волосами, с тихим и томным блеском глаз, в белой ночной кофточке, свободной и широко покоя в кресле свое чистое тело. А ее любимая шелковисто-белая с розовыми глазами кошка мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук, стрепуха затворяла с улицы крепкие сплошные ставни, гремела, продевая оттуда в комнату, в круглые отверстия по бокам окон, железные шкворни коленчатых баутов, нечто напоминающее старинные опасные времена. Никулина поднималась, вставляла в дырочки на концах баутов железные клинушки и опять бралась за чай, и в комнате становилось еще уютнее. Дикие чувства и мысли проходили тогда во мне. Вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, подмерный бег будильника. Над одним диваном висела картина «Удивительно зеленый лес, стоящий сплошной стеной, под ним бревенчатая хижина, а возле хижинки кротко согнувшийся старчик, положивший ручку на голову бурого медведя, тоже кроткого, смиренного, мягколапого. Над другим нечто совершенно нелепое для всякого, кто должен был сидеть или лежать на нем. Фотографический портрет старика в гробу». Важного белоликого в черном сюртуке, покойного мужа Никулиной. Из кухни Влад долгому осеннему вечеру слышался дробный стук, и протяжная у церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Это пели и рубили на зиму острыми сечками свежие тугие кочаны капусты слободские девки-поденщицы. И во всем, в этой мещанской песне, в мерном хозяйственном стуке, в старой лубочной картине, даже в покойнике, жизнь которого все еще как бы длилась в этом бессмысленно счастливом житии подворья, была какая-то сладкая и горькая. Глава шестая. В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условили встретиться в Орле, она выйдет туда 1 декабря, я же для приличия хоть неделей поздней. А 1-го в морозную лунную ночь поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, с которым она должна была ехать из города. Как вижу, как чувствую эту сказочно давнюю ночь. Вижу себя на полпути между Батурином и Васильевским в ровном снежном поле. Пар летит, креник точно на одном месте, трясет дугой, дробит крупной рысью. Пристяжная ровно взвивает и взвивает зад, мечет и мечет вверх из-под задних белосверкающих подков снежными комьями. Порой вдруг сорвется, с дороги ухнет в глубокий снег, заспешит, зачастит, путаясь в нем вместе с опавшими постромками. Потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валек. Все летит, спешит, и вместе с тем точно стоит и ждет. Неподвижно серебрится вдали под луной чешуйчатый наст снегов, неподвижно белеет низкая и мутная с мороза луна, широко и мистически печально охваченная радужно-туманным кольцом, и всего неподвижнее я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание, вот такая же ночь и такой же путь в Васильевское. Только это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен, радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, из станцев, посланий. Элегий баллад. Скачут пусто все вокруг, степь в очах Светланы. Где все это теперь? Думаю я. не теряя, однако, ни на минуту своего главного состояния, оцепенелого, ждущего. «Скачут пусто все вокруг», — говорю я себе в лад этой скачки, в ритм движения, всегда имевшего такую ворожащую силу надо мной, и чувствую в себе кого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в кивере и медвежьей шубе, а о действительности напоминает только засыпанный снегом работник в армяке поверх полушубка, стоящий в передке, да пересыпанная снежной пылью мерзлая пахучая овсяная солома, набитая под передком в моих застывших ногах. За Васильевским на раскате в ухаб упавший коренник переломил оглоблю. Я, пока работник связывал ее, замирал от ужаса, что опоздаю к поезду. Приехав тотчас на последние деньги, купил билет первого класса, она ездила в первом, и кинулся на платформу. Помню мутный от морозного пара лунный свет, в котором терялся желтый свет ее фонарей и освещенных окон телеграфа. Поезд уже подходил, я глядел в мутную снежную даль, чувствуя себя точно стеклянным от мороза и ледяного внутреннего трепета. Неожиданно игулко забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, туго и резко заскрипели быстрые шаги выходящих из вокзала. И вот как-то космато зачернел вдали паровоз, показался медленно идущий под его тяжкое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней. Поезд подошел с трудом, весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, воя. Я вскочил в сенце вагона, распахнул дверь в него. Она в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке, под задернутым вишневой занавеской фонарем, совсем одна во всем вагоне, глядя прямо на меня. Вагон был старый, высокий, на трех парах колес. На бегу на морозе он весь гремел и все падал, валился куда-то, скрипел дверями и стенками. Замерзшие стекла его играли серыми алмазами. Мы были уже где-то далеко. Была поздняя ночь. Все произошло как-то само собой. Вне нашей воли, вне нашего сознания. Она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно глава села в угол. Зиму мы жили в Орле. Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона, вошли в редакцию, в тайне соединенной нашей новой жуткой близостью? Я поселился в маленькой гостинице, она по-прежнему у Авиловой. Так мы проводили почти весь день, а заветные часы в этой гостинице. Это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно, и душевно. Помню, как-то вечером она была на катке, я сидел и занимался в редакции, мне там уже стали давать кое-какую работу, некоторый заработок. В доме было пусто и тихо, Авилова уехала на какое-то собрание, вечер казался бесконечным, фонарь, горевший за окном и на улице, грустным, никому не нужным, приближающиеся и удаляющиеся шаги прохожих, их скрип по снегу, точно уносили, отнимали что-то от меня. Сердце мне томило тоска, обида, ревность. Вот я тут сижу один за какой-то нелепой, недостойной меня работой, до которой я унизился ради нее. А ей где-то там, на этом ледяном пруду, окруженном белыми снежными валами с черными елками, оглушаемом полковой музыкой, залитым сиреневым газовым светом и усеянным летающими черными фигурами, ей там весело. Вдруг раздался звонок, и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая беличья шапочка. В руках она держала блестящие коньки, и все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения лица. «Ох», — сказала она, — «устала я», — и прошла в свою комнату. Я пошел за ней, она бросилась на диван, с усмешкой изнеможения откинулась, все еще держа коньки в руках. Я с мучительным и уже привычным чувством смотрел на ее высокий зашнурованный подъем, на ногу, обтянутую серым чулком и видную из-под короткой серой юбки. Даже одна эта плотная шерстяная материя вожделенно мучила меня. Стал упрекать ее, ведь мы не видались весь день. Потом вдруг с пронзительным чувством нежности и жалости увидал, что она спит. Очнувшись, она ласково и грустно ответила: «Я почти все слышала. Не сердись, я вообще очень устала. Ведь я слишком много пережила
за этот год».
8. Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог — работу в «Голосе». Первое время это меня даже радовало. Радовало хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании, успокаивала некоторая обязательность, которая вошла в мою лишенную всяких обязательств жизнь. Потом все чаще стало мелькать в уме, о такой ли жизни я мечтал. Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами. Все это только пока, теперь. Ну, а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучное в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности. Этот вечный раздор между мечтой и существенностью, вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне. Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях, когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног. Музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчининовым, тем противоестественно высоким офицером в черных полубачках, с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, все-таки он был на 2 головы выше ее, и, тесно обняв и плавно, длительно кружая ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз, а в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем бесконечно ненавистное мне. Как молил я тогда Бога, чтобы произошло нечто невероятное, чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее, и тем сразу разрешил, подтвердил тяжкие ожидания, замирание моего сердца. «Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему», — сказала она раз. «Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя». И точно, по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил, особенно на людях, минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать, и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я действительно чаще всего держался отчужденно некоторым наблюдателям, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с ней и как страдал, не достигая ее. Я часто читал ей стихи. «Послушай, это изумительно!» — восклицал я. «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль». Но она изумления не испытывала. «Да, это очень хорошо», — говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. «Но почему, как месяц над рощей, Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы. Я негодовал. Описаний. Пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась. Это только пауки, миленькие, так живут. Я читал. Какая грусть. Конец аллеи. Опять с утра исчез в пыли. Опять серебряные змеи через сугробы поползли. Она спрашивала, какие змеи, и нужно было объяснить, что это метель, поземка. Я бледнее читал: «Ночь морозная мутно глядит под рогожу кибитки моей. За горами, лесами, в дыму облаков светит пасмурный призрак луны». «Миленький», — говорила она, — «ведь я же этого ничего никогда не видала». Я читал уже с тайным укором. «Солнце луч промеж туч был и жгуч, и высок. Пред скамьей ты чертила блестящий песок». Она слушала одобрительно, но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком. «Это правда прелестно», — говорила она. «Ну, достаточно стихов, поди ко мне. Все ты недоволен мной». Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре. Она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала порой в жизни нашей семьи, о том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновой, одинокой старухе страшного восточного вида, горбоносой, усатой, с выкоченными белками, в шелках, шалях и перстнях, в пустом дому, который загроможденным всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай. И что же видел вместо грусти, умиления? «Да, это ужасно», — невнимательно говорила она. Чем дальше жил я в городе, тем больше чувствовал себя в нем как-то совершенно ни к чему. Даже Авилова почему-то изменилась ко мне, стала суха, насмешлива. Чем темнее и скучнее становилась моя городская жизнь, тем чаще тянуло меня быть наедине с ней, что-нибудь читать, рассказывать, высказываться. В моей комнате в гостинице было узко, серо, страшно грустно за себя, за чемоданишко и несколько книжек, составлявших все мое богатство, за одинокие ночи, которые так бедно и холодно, не то что спала, скорее одолевал я в ней. Все сквозь сон поджидая рассвета, первого морозного зимнего удара в колокол на соседней колокольне. В ее комнате тоже было тесно. Она была в конце коридора, возле лестницы в мезонин. Зато окнами выходила в сад. Была тиха, тепла, хорошо убрана. В сумерки в ней топилась печка. Она же умела лежать в подушках дивана, удивительно приятно, вся сжавшись и подобрав под себя свои на редкость хорошенькие туфельки. Я говорил, шумела полночная вьюга в лесной глухой стороне. Мы сели с ней друг против друга, валежник свистал на огне. Но все эти вьюги, леса, поля, поэтические дикарские радости уюта, жилья, огня — были особенно чужды ей. Мне долго казалось, что достаточно сказать, знаешь, эти осенние накатанные дороги, тугие, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем, слепящие золотой полосой, чтобы вызвать ее восторг. Я рассказывал ей, как мы однажды с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу. В поварской у нас вдруг рухнул потолок, чуть не убил древнего старика, нашего бывшего повара, вечно лежавшего в ней на печи. И вот мы поехали в рощу покупать эту березу на матицу. Шли непрестанные дожди. все мелкими, быстро сыплющими сквозь солнце каплями. Мы рысью катили в телеге с мужиками сперва по большой дороге, потом по роще, которая стояла в этом дробном дождевом и солнечном сверкании, на своих еще зеленых, но уже мертвых и залитых водою полянах с удивительной вольностью, картинностью и покорностью. Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапо и грубо обошли, оглядели ее кругом, и потом, поплевав в рубчатые звериные ладони, взялись за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол. Ты не можешь себе представить, как страшно мокро было все, как все блестело и переливалось, — говорил я, и кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами. Ну, миленький, о чем же тут писать? Что ж все природу описывать? Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее, как изнемогала душа от восторженно самоотверженной нежности к ней, как хотелось жить долго-долго. Часто я думал, слушая, если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее? Как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью? Но о том, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя. «Надя!» — кричала она Виловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате. «Надя, послушай, что он здесь несет?» «И буду нести!» — восклицал я. «Три четверти каждой из этих сонат — пошлость, гам, кавардак. Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты. Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады. Эти феи — одно из самых ненавистных мне слов. Хуже газетного «чреватый». Она уверяла меня в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его. Все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях с подобострастными ужимками и сладким говорком, изгибающиеся перед тит-титычами, с неизменной гордой истовостью, откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука. Эти свиноподобные городничьи и вертлявые хлестаковы, мрачные чревно хрипящие осипы, поганенькие репетиловы, фатовски негодующие чацки, эти фамусовы, играющие перстами и выпячивающие точно сливы жирные актерские губы, эти гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями. Все это приводило меня просто в содрогание. А опера? Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь, вопреки всем законам естества и связанными в коленках. Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами «Ты взойдешь, моя заря!» Мельник из «Русалки» с худыми, как сучья, дико расхинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак. В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались, теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в «Орле», выступает в «Записках сумасшедшего», и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате, с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски радостном и все растущем удивлении. Потом тихо-тихо поднимает палец и, наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом. «Сегодняшнего дня!» Вот на другой день он еще великолепнее притворяется любимым Торцовым, а на третий — сизоносым, засаленным Мармеладовым. «А смелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо. Вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии на бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фартучке: «Немедленно отправьте это с посыльным». Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой до трех часов ночи. И я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского. «Ну, допустим, вы правы», — кричит она уже бледная, с потемневшими глазами и потому особенно прелестная. «Почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его». «Потому», — кричу я в ответ, — «что заодно то, как актер произносит слово «аромат», — «аромат», я готов задушить его». И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему, и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал: «Если б ты знала, сколько у меня врагов». «Каких, где?» — спросила она. «Всяких, всюду. В гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале». «Кто же эти враги?» «Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал: не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов. Некоторые просто страшны. На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон. Точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шел по Болховской, и сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз его толстой спины в шинели, с икр в блестящих, крепко выпуклых голенищах. Ах, как пожирал я эти голенищи, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике, и все это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе. «Как тебе несовестно», — сказала она с брезгливым сожалением. «Неужели ты правда такой злой, гадкий? Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей».
Глава 9.
И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним собственные телеграммы, чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных билетристов, а сам слушал, ждал, и вот, наконец, быстрые шаги, шелест юбки. Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Также забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимал под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем. Она, смеясь, увертывалась. «Пусти, я по делу пришла». Звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему. Я однажды нечаянно услыхал ее разговор с Авиловой. Они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая, что я в типографии. Авилова спрашивала: «Лика, милая, ну что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась. Ну дальше-то что?» Я точно в пропасть полетел. «Как, я очень мил, не более? Она всего-навсего только увлеклась?» Ответ был еще ужаснее. «Ну что же я могу? Я не вижу никакого выхода». При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле, как вдруг она опять заговорила. «Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его? А потом ты его все-таки не знаешь. Он в тысячу раз лучше, чем кажется». «Да, я мог казаться гораздо хуже, чем я был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние. Однако легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает. Тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, под крахмаленные складки, которые расклеивались, разрывались с восхитительным треском. Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность. Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты. Нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный, и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались. Стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидать пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчичьи санки. Бог знает, зачем украшали ярко блиставшие входы бальных собраний какими-то красно-полосатыми шатрами, зачем разыгрывалась перед ними такая щеголеватая свирепость квартальных, командовавших съездом. Но все равно, это был уж бал, этот странный вход, яркий, бело, заливавший каленым светом перемешанный сахарный снег перед ним, и вся эта игра в быстроту и в лад, четкий полицейский крик, мерзлые полицейские усы в струну, блестящие сапоги, топчущиеся в снегу, как-то особенно вывернутые и спрятанные в карманы руки в белых вязаных перчатках. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах, много форм было тогда в России, и все были вызывающе возбуждены своими чинами, формами. Я еще тогда заметил, что люди, даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами, никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обостряющейся неприязненной зоркости. Зато женщины были почти все милы, желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, к которым и надлежало идти по красным коврам широких лестниц, столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом эта великолепная пустота залы, предшествующая балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющие алмазным сиянием, огромные ноги и окна, лоск, и еще вольная просторность паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальной белой лайки. И все это волнение при виде все пребывающего бального люда, ожидание звучности первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще девственной залы, пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой. Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд. Внизу еще заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями. Воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я в этом чужом фраке, с гладкой прической, стройный, как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий, какой-то странно гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции, чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все люднее, шумней, музыка гремела привычнее, в дверях зала уже теснились, женщин все прибывало, воздух становился гуще, теплей, и я как бы хмелел. На женщин смотрел все смелее, а на мужчин все заносчивее, скользил в толпе все ритмичнее, извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир, все вежливее и надменней. Потом вдруг видел их. Вот они осторожно с полуулыбками пробираются в толпе, и сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно. Они и не они, те и не те, особенно она, совсем не та. Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость, схваченный корсетом стан, легкое такое непорочно праздничное платьице, обнаженные от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми, руки, еще неуверенные выражения лица, только прическа высокая, как у светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к свободе от меня, к измене мне, и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал, с привычной бальной поспешностью низко кланялся. Она передавала веер Авиловой и как будто рассеянно с грацией клала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе, шуме, музыке. Я как-то прощальный уже с холодом враждебности смотрел ей вслед. Маленькая, живая, всегда вся крепкая и весело собранная Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, что ведь ей всего 26 лет, и впервые, не решаясь верить себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной в эту зиму, о том, что она может любить и ревновать.
Глава 10.
Потом мы надолго расстались. Началось с того, что неожиданно приехал доктор. Войдя однажды в солнечное морозное утро в прихожую редакции, я вдруг почувствовал крепкий запах каких-то очень знакомых папирос и услыхал оживленные голоса и смех в столовой. Я приостановился. Что такое? Это, оказалось, накурил на весь дом доктор, это говорил он, громко, с оживлением того сорта людей, которые, достигнув известного возраста, так и оставались в нем без всяких перемен на целые годы, наслаждаясь отличным самочувствием, непрестанным курением и немолчной говорливостью. Я оторопел, что значит этот внезапный приезд, какое-нибудь требование к ней. И как войти, как держать себя. Ничего страшного не произошло, однако в первые минуты я быстро справился с собой, вошел, приятно изумился. Доктор по своей доброте даже несколько смутился, поспешил, смеясь и как бы извиняясь, сказать, что приехал отдохнуть на недельку от провинции. Я тотчас заметил, что и она была возбуждена. Почему-то возбуждена была и Авилова. Все же можно было надеяться, что всему причиной доктор, как неожиданный гость, как человек, только что явившийся из уезда в губернию, и потому с особенным оживлением пьющий после ночи в вагоне горячий чай в чужой столовой. Я уже начал успокаиваться, но тут-то и ждал меня удар. Из всего того, что говорил доктор, я вдруг понял, что он приехал не один, а с Богомоловым, молодым, богатым и даже знаменитым в нашем городе кожевником, давно уже имевшим виды на нее, а затем услыхал смех доктора. «Говорит, что влюблен в тебя, Лика, без ума, приехал с самыми решительными намерениями, так что теперь судьба сего несчастного в твоем полном распоряжении. Захочешь — помилуешь, не захочешь — навеки погубишь». А Богомолов был не только богат. Он был умен, характером жив и приятен, кончил университет, живал за границей, говорил на двух иностранных языках. С виду он мог в первую минуту почти испугать. Красно-рыжий, гладко причесанный на прямой ряд, нежно-круглоликий, он был чудовищно, нечеловечески толст. Не то какой-то до противоестественной величины разросшийся и сказочно упитанный младенец, не то громадный, весь насквозь светящийся жиром и кровью молодой йоркшир. Однако все в этом йоркшире было такое великолепное, чистое, здоровое, что даже радость охватывала. В голубых глазах небесная лазурь, цвет лица несказанный по своей девственности. Во всем же обращении, в смехе, в звуке голоса, в игре глаз и губ, что-то застенчивое и милое. Ножки и ручки у него были трогательно маленькие, одежда из английской материи, носки, рубашка, галстук — все шелковое. Я быстро взглянул на нее, увидал ее неловкую улыбку. И все вдруг мне стало чужим, далеким. Сам себе я вдруг показался всему этому дому постыдно лишним, ненужным. К ней меня охватила ненависть. После того мы никогда и часу в день не могли провести наедине. Она не расставалась то с отцом, то с Богомоловым. Авилову не покидала загадочно веселая усмешка, а она проявила к Богомолову такую любезность, приветливость, что он с первого же дня стал совсем своим человеком в доме, появлялся в нем с утра и сидел до позднего вечера, в гостинице только ночевал. Начались, кроме того, репетиции любительского драматического кружка, которого Лика была членом. Кружок готовился к спектаклю на Масленице, и через нее привлек на маленькие роли не только Богомолова, но и самого доктора. Она говорила, что принимает ухаживание Богомолова только ради отца, ради того, чтобы не обижать его резким отношением к Богомолову. Я всячески крепился, делал вид, что верю ей, даже заставлял себя бывать на этих репетициях, стараясь скрывать таким образом свою тяжкую ревность и все те другие мучения, которые я испытывал на них. Я не знал, куда глаза девать от стыда за нее, за ее жалкие попытки играть. И какое-то было вообще страшное зрелище человеческой бездарности. Репетициями руководил профессионал, актер, мнивший себя, конечно, большим талантом, упивавший со своим гнусным сценическим опытом, человек неопределенного возраста, с лицом цвета замазки и в таких крупных морщинах, что они казались нарочно сделанными. Он поминутно выходил из себя, давая указания, как нужно вести ту или иную роль, ругался так грубо и бешено, что на висках у него веревками вздувались склеротические жилы, сам играл то мужские, то женские роли. И все выбивались из сил в подражании ему, терзая меня каждым звуком голоса, каждым движением тела. Как ни нестерпим был актер, его подражатели были еще нестерпимее. И почему? Зачем играли они? Была среди них присущая каждому провинциальному городу полковая дама, костлявая, самоуверенная, дерзкая. Была ярко рядившаяся девица, всегда тревожная, всегда чего-то ждущая, усвоившая себе манеру накусывать губы. Были две сестры, известные всему городу своей неразлучностью и разительным сходством между собою, обе рослые, грубо черноволосые, с черными сросшимися бровями, строго молчаливые, настоящая пара вороных дышловых лошадей. Был чиновник особых поручений при губернаторе, совсем еще молодой, но уже лысеющий блондин с вылупленными голубыми глазами в красных веках, очень высокий, в очень высоких воротничках, изнурительно вежливый и деликатный. Был местный знаменитый адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями. Когда я видал его на балах во фраке, я всегда принимал его за главного лакея. Был молодой художник, черная бархатная блуза, длинные индусские волосы, козлиный профиль с козлиной бородкой, женственная порочность полузакрытых глаз и нежных ярко-красных губ, на которые было неловко смотреть, женский таз. Потом настал и самый спектакль. До поднятия занавеса я сунулся было за кулисы. Там сходили с ума, одеваясь, гримируясь, крича, ссорясь, выбегая из уборных, наталкиваясь друг на друга и не узнавая друг друга. Так странно все были наряжены. Кто-то был даже в коричневом фраке и в фиолетовых штанах. Так мертвы были парики и бороды, неподвижно размалеванные лица с пластерно-розовыми наклейками на лбах и носах, с подведенными блестящими глазами, с начерненными крупными и тяжело, как у манекенов, моргающими ресницами. Я, столкнувшись с ней, тоже не узнал ее, поражен был ее кукольностью, каким-то розовым грациозно-старомодным платьицем, густым белокурым париком, лубочной красивостью и детскостью конфетного лица. Богомолов играл желтоволосого дворника, его нарядили с особенной изобразительностью, подобающей созданию бытового типа, а доктор — старого дядюшку отставного генерала. Он начал спектакль, сидя на даче в плетеном кресле, под дощатым зеленым деревом, стоящим на голом полу, в новеньком чесучевом костюме, тоже весь розово намалеванный, с огромными молочными усами и подусниками, откинувшись в кресле и надуто глядя в широко раскрытую газету. Весь, несмотря на прекрасное летнее утро декораций, ярко освещенный снизу лампочками рампы и при всех своих сединах изумительно моложавый. Он должен был сказать, почитавши газету, что-то грустно-ворчливое, но все только глядел, ничего не мог сказать, несмотря на отчаянные шипы с суфлерской будки. Только тогда, когда она выскочила, наконец, из-за кулис с детски игривым, очаровательно резвым смехом и кинулась на него сзади, захватила ему глаза руками, крича «Угадай, кто?», только тогда закричал и он, отчеканивая каждое слово «Пусти, пусти, коза! Отлично знаю, кто!». В зале было полутемно, на сцене солнечно, ярко. Я, сидя в первом ряду, взглядывал то на сцену, то вокруг себя. Ряд состоял из самых богатых, удушаемых своей полнотой штатских и самых видных чинами и фигурами полицейских и военных, и все они были точно скованы тем, что творилось на сцене, напряженные позы, недоконченные улыбки. Я не мог досидеть даже до конца первого действия. Как только что-то стукнуло на сцене, знак, что скоро занавес, я быстро пошел вон. Там на сцене разыгрались уже вовсю, в светлый естественный коридор, где ко всему привычный старик помогал мне одеваться. Особенно неестественно доносились неумеренно бойкие восклицания артистов. Я, наконец, выскочил на улицу. Чувство какого-то гибельного одиночества достигло во мне до восторга. Было безлюдно, чисто. Огни фонарей блестели неподвижно. Я шел не домой. Там, в моей узкой комнате, в гостинице, было уж слишком страшно. А в редакцию. Я прошел вдоль присутственных мест, свернул на пустую площадь, посреди которой поднимался собор, теряясь чуть блестевшим золотым куполом в звездном небе. Даже в скрипе моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное. В теплом доме была тишина, мирный медленный стук часов в освещенной столовой. Мальчик Адиловый спал, нянька, отворившая мне, сонно взглянула на меня и ушла. Я прошел в эту уже столь знакомую мне и столь для меня особенную комнату под лестницей, сел в темноте на знакомый, теперь какой-то роковой диван. Я и ждал, и ужасался той минуты, когда вдруг приедут, шумно войдут, наперебой станут говорить, смеяться, садиться за самовар, делиться впечатлениями. Всего же больше боялся того мгновения, когда раздастся ее смех, ее голос. Комната была полна ею, ее отсутствием и присутствием, всякими ее запахами, ее самой, ее платьев, духов, мягкого халатика, лежавшего возле меня на валике дивана. В окно грозно синела зимняя ночь, за черными сучьями деревьев в саду сверкали звезды. На первой неделе поста она уехала с отцом и Богомоловым, отказав ему. Я давно перестал даже разговаривать с ней. Она собиралась в отъезд, все время плача, каждую минуту надеясь, что я вдруг задержу. Глава не пущу. 11. Шли провинциальные великопостные дни. Извозчики без дела стояли на углах, зябли, иногда отчаянно махали крест-накрест руками, несмело окликали проходящего офицера: «Ваш благородие, нарезвый!» Галки, чуя, что все-таки скоро весна, болтали нервно, оживленно, но вороны каркали еще жестко, круто. Разлука казалась особенно ужасна по ночам. Просыпаясь среди ночи, я поражался. Как теперь жить? И зачем жить? Уже ли это я, тот, кто почему-то лежит в темноте этой бессмысленной ночи в каком-то губернском городе, населенном тысячами чужих людей, в этом номере с узким окном, всю ночь сереющим каким-то длинным, немым дьяволом? Во всем городе единственно близкий человек Авилова, но точно ли близкий? Двойственная и неловкая близость. Теперь я приходил в редакцию поздно. Авилова из приемной, увидав меня в прихожей, радостно улыбалась. Она опять стала мила, ласкова, оставила усмешки надо мною. Я неизменно видел теперь ее ровную любовь ко мне, постоянное внимание, заботливость. Часто проводил целые вечера с ней вдвоем. Она подолгу играла для меня, а я полулежал на диване, все закрывая глаза от подступающих слез музыкального счастья и всегда особенно обостряющейся вместе с ним любовной боли и всепрощающей нежности. Войдя в приемную, я отцеловал ее маленькую крепкую руку и шел в комнату для постоянных сотрудников. Там курил передовик, глупый, задумчивый человек, высланный в Орел под надзор полиции, довольно странный с виду, простонародно бородатый, в бурой сермяжной поддевке и смазных сапогах, вонявших очень крепко и приятно. Притом левша, половины правой руки у него не было, остатком ее, скрытым в рукаве, он прижимал к столу лист бумаги, а левый писал. Долго сидит, думает, густо курит, а затем вдруг прижмет лист покрепче и застрочит, застрочит, сильно, быстро, с обезьяньей ловкостью. Потом приходил коротконогий старичок в изумленных очках, иностранный обозреватель. В прихожей он снимал казакинчик на заячьем меху и финскую шапку с наушниками, после чего в своих сапожках, шароварчиках и фланелевой блузе, подпоясанной ремешком, оказывался таким маленьким и щуплым, точно ему было 10 лет. Густые серо-седые волосы его торчали очень грозно, высоко и в разные стороны, делали его похожим на дикобраза. Грозны были его изумленные очки. Он приходил всегда с двумя коробками в руках, коробкой гильзы и коробкой табаку, и за работой все время набивал папиросы. Привычно, глядя в столичную газету, накладывал номинал в машинку, в ее медную створчатую трубочку светлого волокнистого табаку, рассеянно нашаривал гильзу, ручку машинки втыкал себе в грудь в мягкую блузу, а трубочку в папиросную дудку гильзы и ловко стрелял на стол. Потом заходили Митран Паш, корректор. Митран Паш входил спокойно, независимо. Он был удивителен по своей вежливости, молчаливости и непроницаемости. Был необыкновенно худ и сух, по-цыгански черен волосом, лицом оливково-зелен, с черными усиками и гробовыми пепельными губами. Одет всегда с крайней аккуратностью и чистоплотностью, черные брючки, синяя блуза, большой крахмальный воротник, лежавший поверх ее ворота. Все блистало чистотой и новизной. Я иногда разговаривал с ним в типографии. Тогда он нарушал свою молчаливость, ровно и пристально смотрел мне в глаза своими твердыми глазами и говорил, как заведенный, не повышая голоса, и всегда одно и то же. О несправедливости, царящей в мире, всюду, везде, во всем. Корректор заходил, то и дело, постоянно чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую правил, просил у автора статьи то разъяснение, то изменение, тут простить что-то не совсем ловко сказано, был толст, неуклюж, с мелкокудрявыми и как бы слегка мокрыми волосами, горбился от нервности и страха, что все видят, как он тяжко пьян, наклонялся к тому, кого просил разъяснения, затаивая алкогольное дыхание, издалека указывая на непонятную ему или неудачную, по его мнению, строку, трясущейся и блестящей распухшей рукой. Сидя в этой комнате, я рассеянно правил разные чужие рукописи, а больше всего просто смотрел в окно и думал, как и что писать мне самому. Теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая неосуществимость. Я опять стал кое-что писать, теперь больше в прозе. Я опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал. Что-то то, чего не мог. Образовать в себе издаваемого жизнью нечто истинно достойного писания — какое-то редкое счастье и какой душевный труд. И вот моя жизнь стало все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с неосуществимостью, в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрестанное думанье о нем. К полудню приходила почта. Я выходил в приемную, опять видел красивую и заботливо убранную, неизменно склоненную к работе голову Авиловой и все то милое, что было в мягком лоске ее шагреневой туфельки, стоящей под столом, в меховой накидке на ее плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее. Новый рассказ Чехова. В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, даже начало не мог прочесть, от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приемной появлялось и сменялось между тем все больше народу. Приходили заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства. Тут можно было видеть благообразного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принесшего целую кипу дешевой бумаги большого формата, на которой стояло заглавие «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времен гусиных перьев. Молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой, вежливо четкой просьбой просмотреть ее и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции. За офицером, потного от волнения и шубы, пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом «Спектатор» свои деревенские картинки. За священником уездного судебного деятеля, деятель был человек необыкновенно аккуратный, он до странности неторопливо снимал в прихожей новые калоши, новые перчатки на меху, новое харьковое пальто, новую боярскую шапку и оказывался на редкость худ, высок, зубаст и чист. Чуть не полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем, как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской проницательностью. Да-да, он непременно должен быть так чист, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами, раз у него уже лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, велики и плоски ступни, великие плоские руки с крупными круглыми ногтями. К завтраку нянька приводила с гулянья мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки, снимала с него белую барашковую шапочку, расстегивала синюю на белом барашке поддевочку, целовала в свежее раскрасневшееся личко. А он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то свое, далекое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя. И я ловил себя на зависти ко всему этому, к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки. Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумыванием чего-то для какого-то самого странного из человеческих дел, называемого писанием. Завидовал всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определенное дело, исполнив которое нынче, он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра. После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями тот великолепный снег, что всегда обманывает своей нежной, особенно белой белизной, будто уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел беззаботный, только что должно быть где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному, извозчик. Что, казалось бы, обыкновеннее? Но теперь меня все ранило, чуть не всякое мимолетное впечатление, и, ранив, мгновенно рождало порыв не дать этому впечатлению пропасть даром, исчезнуть бесследно, молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик, и все, чем и как он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе, и, оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как еще долго и тщетно томит ее. Дальше. Богатый подъезд. Возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты. Видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым. Я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, по-детски подпоясного подмышки кучера в толстой, как подушка, бархатной конфедератке, вдруг вижу, за стеклянной дверцей кареты в ее атласной бонбоньерке сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь какая-то примилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять точно молния радость. Ах, не забыть, настоящий бант! Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она! Да чего никому не нужна? Старый заброшенный дом, огромные голые сенцы, холодная лестница на второй этаж, обитая по войлоку рваной клеенкой дверь. Три сверху донизу установленных истрепанными лохматыми книгами залы. Длинный прилавок, конторка, Маленькая, плоскогрудая, неприветливо тихая, заведующая в чем-то черненьком, постном, с худыми бледными руками, с чернильным пятном на третьем пальце и запущенный отрок в серой блузе с мягкой, давно не стриженной мышиной головой, исполняющей ее приказания. Я проходил в кабинет для чтения, круглую, пахнущую угаром комнату с круглым столом посередине, на котором лежали епархиальные ведомости, русский паломник. За столом сидел, гнулся, как-то затаенно перелистывал страницы толстой книги один неизменный читатель, тощий юноша-гимназист в короткой изношенной шинели, все время осторожно подтиравший нос комочком платка. Кому еще было тут сидеть, кроме нас двоих, одинаково удивительных по своему одиночеству во всем городе и потому что оба читали? Гимназист читал нечто для гимназиста совершенно дикое — о сошном письме. Да и на меня не раз глядела заведующая с недоумением. Я спрашивал «Северную пчелу», «Московский вестник», «Полярную звезду», «Северные цветы», «Современник Пушкина». Брал, впрочем, и новые всякие биографии замечательных людей. Все за тем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми. Замечательные люди. Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей. А сколько уцелело их? Все одни и те же имена навеки вечные. Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка, Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте, Расин, Мольер. Все тот же Дон Кихот, все та же Манон Леско. В этой комнате, я помню, впервые прочел Радищева с большим восхищением. Я взглянул окрест. Душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Выйдя под вечер из библиотеки, я тихо шел по темнеющим улицам. Там и сям падал медленный звон. Томимой грустью о себе и о ней, и о далеком родном доме я заходил в церковь. Тут тоже было что-то никому не нужное. Пусто. Сумрак, огоньки редких свечей, несколько старух, стариков. За свечной кассой стоит церковный староста, неподвижный, истовый, с мужицким прямым рядом в серых волосах, поводит глазами с торговой строгостью. Сторож еле таскает разбитые ноги, в одном месте поправляя наклонившуюся и слишком жарко тающую свечу, в другом дуя на догорающую, распространяя запах гари и воска, потом тиская ее в старческом кулаке в один восковой комок с прочими огарками. Видно, как глубоко надоело ему все это наше непонятное земное существование и все таинства его, крещение, причастие, венчание, похороны и все праздники, все посты, из года в год идущие вечной чередой. Священник в одной рясе, без ризы, непривычно тонкий, по-домашнему и по-женски простоволосый, стоит лицом к закрытым царским вратам, глубоко поклоняется им так, что отвисает, отделяется от груди и петрохиль, и со вздохом возвышает голос, отдающийся в грустном покаянном сумраке, в печальной пустоте. «Господи, владыка живота моего!» Тихо выйдя из церкви, я опять вдыхал предвесенний зимний воздух, видел сизые сумерки. Низко, с притворным смирением, клонил передо мной густую, седую голову нищий, приготовив ковшиком ладонь. Когда же ловил и зажимал пятак, взглядывал и вдруг поражал жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос, тройной, состоящий из трех крупных, бугристых и пористых клубник. Ах, как опять мучительно радостно! Тройной клубничный нос. Я шел вниз по Болховской, глядя в темнеющее небо. В небе мучили очертания крыш старых домов, непонятная и успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров. Кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно. Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него. Писать. Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать. А вовсе не за тем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных, обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений. Я ускорял шаги, спускался к Орлику. Вечер уже переходил в ночь, газовый фонарь на мосту горел уже ярко, под фонарем гнулся, запустив руки под мышки, по собачьи глядел на меня. По собачьей весь дрожал крупной дрожью и деревянно бормотал ваше сиятельство, стоявший прямо на снегу босыми красными лапами, золоторотец в одной рваной ситцевой рубашке и коротких розовых подштаниках с опухшим угреватым лицом с мутно-льдистыми глазками. Я быстро, как вор, хватал и затаивал его в себе, совал ему за это целый гривенник. Ужасна жизнь. Ну, точно ли ужасно? Может, она что-то совершенно другое, чем ужас? Вот я на днях сунул пятак такому же босяку и наивно воскликнул. Это все-таки ужасно, что вы так живете, и нужно было видеть, с какой неожиданной дерзостью, твердостью и злобой на мою глупость хрипло крикнул он мне в ответ. Ровно ничего ужасного, молодой человек. А за мостом в нижнем этаже большого дома ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешенная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешенной сверху донизу. «Социальные контрасты», — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины. На московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам. Наблюдение народного быта? Ошибаетесь. Только вот этого подноса, этой мокрой голова веревочки. 12. Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь. И вот я мысленно видел какой-то уездный городишко, неведомый, несуществующий, только вообразившийся мне, но так точно вся моя жизнь прошла в нем. Видел широкие, занесенные снегом улицы, чернеющие в снегу хибарки, красный огонек в одной из них. И с восторгом твердил себе, да-да, вот так и написать, всего три слова, снега, хибарка и лампада в ней, больше ничего. Полевой зимний ветер уже доносил крики паровозов, их шипение, и этот сладкий до глубины души волнующий чувством дали простора запах каменного угля. Навстречу чернее неслись извозчики с седоками. Уже пришел московский почтовый. И точно буфетная зала жарка от народа, огней, запахов, кухни, самовара, носятся, развивая фалды фраков, татары, лакеи, все кривоногие, темноликие, широкоскулы, с лошадиными глазницами, с округлыми, как ядра, стрижными сизыми головами. За общим столом целое купеческое общество, едят холодную осетрину с хреном скопцы, большие тугие бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, лисьи шубы. В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование, и вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов, и обращается в такую тоску по ней, по той, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение, сердечная боль и быстрота. Сидя в санках, вместе с ними ныряя и стукаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову. Ночь, оказывается, лунная. Замутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему. Тучи идут, открывают его, опять заволакивают. Ему все равно, нет никакого дела до них. Я до боли держу голову, закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из-за туч. Какое оно? Белая маска мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да-да, стеариновое. Так и скажу где-нибудь. В прихожей наталкиваюсь на удивленную Вилову. Ах, как кстати, едем на концерт. На ней что-то черно-кружевное, очень красивое, сделавшее ее еще меньше, стройней, открывающее плечи, руки и нежное начало грудей. Она причесана у парикмахера, слегка напудрена, отчего глаза кажутся ярче, темней. Я одеваю ее шубкой, с трудом удерживаясь, чтобы вдруг не поцеловать это столь близкое голое тело, подвитые пахучие волосы. На эстраде, блещущей всеми люстрами залы дворянского собрания, столичные знаменитости, красавица-певица и огромный брюнет-певец, поражающий, как все певцы, удивительным здоровьем, грубо великолепной силой молодого жеребца. Он, блистая лаковыми туфлями на больших ступнях, удивительно сшитым фраком, белой грудью и белым галстуком, вызывающий героически гремит отвагой, мужественностью, угрожающей требовательностью. Она, то расходясь, то сливаясь с ним, поспешно отвечает ему, перебивает его нежными упреками, жалобами, страстной печалью и восторженной радостью, торопливо блаженными, хохочущими.
Глава 13. Часто я вскакивал, чем свет. Взглянув на часы, видел, что еще нет 7. Страстно хотелось опять завернуться в одеяло и еще полежать в тепле. В комнате холодно серело. В тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее, как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорной, стукает по пуговицам. Но охватывал такой страх опять даром истратить день, охватывало такое нетерпение, как можно скорее нынче уже как следует сесть за стол, что я кидался к звонку, настойчиво гнал по коридору его зовущее дребезжание. Как все чуждо, противно! Эта гостиница, этот грязный коридорный, шаркающий где-то там щеткой, убогий жестяной умывальник, из которого косо бьет в лицо ледяная струя. Какая жалкая моя молодая худоба в жиденькой ночной рубашке! Как застыл голубь, комом сжавшийся за стеклами на зернистом снегу подоконника. Сердце вдруг загоралось радостной дерзкой решимостью. Нет, нынче же, вон, назад, в Батурино, в родной прелестный дом. Однако наспех, выпив чаю, кое-как прибрав несколько книжечек, лежавших на нищем столике, приставленном возле умывальника к двери в другой номер, где жила какая-то поблекшая, печально красивая женщина с 8-летним ребенком, я весь погружался в свое обычное утреннее занятие, в приготовление себя к писанию, в напряженный разбор того, что есть во мне,
выискивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот, казалось, определиться, во что-то образуется. Ждал этой минуты и уже чувствовал страх, что опять дело кончится только ожиданием, все растущим волнением, холодеющими руками, а там полным отчаянием и бегством куда-нибудь в город, в редакцию. В голове уже опять путалось, шло что-то мучительное по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородных чувств, мыслей, представлений. Основное было всегда свое, личное. Разве и впрямь занимали меня тогда другие люди, как бы напряженно не следил я за ними? Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе? Ну как? Вроде детства, отрочества или еще проще. Я родился там-то и тогда-то. Боже, как это сухо, ничтожно и неверно. Я ведь чувствую совсем не то. Это стыдно, неловко сказать, но это так. Я родился во Вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то, называемое Солнцем, потом Земля. Ну что это такое, что я знаю обо всем этом, кроме пустых слов? Земля была сперва газообразной, светящейся массой, потом через миллионы лет этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор прошло еще будто бы 2 миллиона лет, появились на Земле одноклеточные водоросли, инфузории, а там беспозвоночные, черви, моллюски, а там амфибии, а за амфибиями гигантские пресмыкающиеся, а там какой-то пещерный человек и открытие им огня. Дальше какая-то Халдея, Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавший пирамиды, да бальзамировавший мумии, какой-то Артаксеркс, приказавший бичевать Гелеспонд, Перикл и Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва. Впрочем, задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам встал со стадами своими и пошел в землю обетованную. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет. Да, не зная. Вот так же, как и я, верою повиновался призванию. Верой во что? В любовную благость Божьего веления. И пошел, не зная куда. Нет, зная какому-то счастью, то есть к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви, жизнь. Так ведь и я жил всегда. Только тем, что вызывало любовь, радость. За дверью возле столика уже слышались голоса женские и детские. Стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай. Начинались уговоры: «Костенька, кушай же булочку». Я вставал и принимался ходить по комнате. Вот еще этот Костенька. Мать, напоив его чаем, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинке, кормила его и опять уходила. И что это было за мучение смотреть, как этот Костенька, ставший каким-то общим номерным ребенком, весь день шатается по номерам, заглядывает то к одному, то к другому жильцу, если тот сидит дома, что-то не смело говорит, порой старается подольститься, сказать что-нибудь угодливое, его никто не слушает, иные даже гонят скороговоркой: «Ну иди, иди, братец, не мешай, пожалуйста». В одном номере жила маленькая и старая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всех прочих жильцов, всегда проходившая по коридору, не глядя ни на кого из встречных, часто, даже слишком часто, запиравшаяся в уборной и потом шумевшая в ней водой. Дама эта имела крупного широкоспинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вылупленными стеклянно-крыжовенными глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды, ничего не выражающее, кроме внимательной наглости, однако он был до крайности нервен. И вот если Костенька, кем-нибудь удаленный из номера, попадался в коридоре этому мопсу, тотчас же слышно было, как мопса схватывает за горло злое удушье, клокотание, хрип, быстро переходивший в негодующее бешенство и разрешавшийся громким и свирепым лаем, от которого Костенька закатывался истерическим воплем. Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности, пронзительной сложности. Теперь мне хотелось что-то сказать уже о Костеньке и еще о чем-то в этом роде. Вот, например, на подворье Никулиной однажды с неделю жила-работала швея, пожилая мещанка. Что-то все кроило на столе, заваленном обрезками, потом прилаживала сметанное в швейную машину и начинала стрекотать, строчить. Чего стоит одно то, как она, когда кроила, всячески кривила свой крупный сухой рот, следуя ходу и изгибам ножниц. Как она наслаждалась за самоваром чаем, все стараясь сказать что-нибудь приятное Никулиной, как она притворно оживленно заговаривая ее, тянула, будто бы бессознательно, свою крупную рабочую руку к корзиночке с ломтями белого хлеба и косилась на граненую вазочку с вареньем. А хромоножка на костылях, что встретил я на днях на Карачевской. Все хромые и горбатые ходят вызывающе, заносчиво. Это скромно ныряла навстречу мне, держа черные палки костылей в обеих руках. При нырянье равномерно упиралась в них и, вскидывая плечи, под которыми торчали черные рогульки, и пристально смотрела на меня. Шубка коротенькая, как у девочки, глаза умные, ясные, чистые, темно-карие, тоже как у девочки, а между тем все уже знающие в жизни, в ее печалях и загадочности. Как прекрасно бывают некоторые несчастные люди, их лица, глаза, из которых так и смотрит вся их душа. Потом я опять пытался погрузиться в обдумывание того, с чего начать писать свою жизнь. Да, с чего? Все-таки надо же прежде всего сказать, если уж не о Вселенной, в которой я появился в ее известный миг, то хотя бы о России, дать понять читателю, в какой стране я живу, к какой стране я принадлежу, в итоге к какой жизни я появился на свет. Однако что же я знаю об этом? Родовой быт славян, раздоры славянских родов. Славяне отличались высоким ростом, русыми волосами, храбростью, гостеприимством, боготворили солнце, гром и молнию, почитали леших, русалок, водяных, вообще силы и явления природы. Что еще? Призвание князей, царьградские послы у князя Владимира, свержение Перуна и Днепр при общем народном плаче, Ярослав Мудрый, усобицы его сыновей и внуков, какой-то Всеволод Большое Гнездо. Но мало того, я ровно ничего не знаю даже о теперешней России. Ну да, разоряющиеся помещики, голодающие мужики, земские начальники, жандармы, полицейские, сельские священники, непременно, по словам писателей, обремененные многочисленным семейством. А дальше что? Вот Орел, один из самых коренных русских городов. Хоть бы его-то жизнь, его людей узнать. А что же я узнал? Улицы, извозчики, разъезженный снег, магазины, вывески. Все вывески, вывески. Архиерей, губернатор. Гигант, красавица, зверь, пристав, Рашевский. Еще Палицын. Слава Орла, один из столпов его, один из тех зубров-чудаков, которыми из коней славится Россия. Стар, родовит, друг Аксакова, Лескова, живет в чем-то вроде древнерусских палат, бревенчатые стены которых покрыты редкими древними иконами, ходит в каком-то широком кафтане, расшитом разноцветными софьянами, стрижется в скобку, туголик, узкоглаз, очень остер умом, начитан, по слухам, удивительно. Что еще знаю я об этом Палицыне? Ровно ничего. Но тут меня охватывало возмущение. Да почему я обязан что-то и кого-то знать совершенно и полностью, а не писать так, как знаю и как чувствую? Я опять вскакивал и принимался ходить, радуясь своему возмущению, хватаясь за него, как за спасение. И неожиданно видел Святогорский монастырь, где был прошлой весной. Разноплеменный стан богомольцев возле его стен на берегу Донца, послушника, за которым гонялся по двору монастыря, напрасно домогая, чтобы он устроил меня где-нибудь на ночь. То, как он, пожимая плечами, бежал от меня и весь на бегу развивался, руки, ноги, волосы, полы подрясника, и какая у него была тонкая гибкая талия, юношеское, все в веснушках лицо, испуганные зеленые глаза и совершенно необыкновенная пышность, взбитость легких, тонких, каждым волоском вьющихся светло-золотых волос. Потом видел эти весенние дни, когда я, казалось, без конца плыл по Днепру. Потом рассвет где-то в степи. То, как я проснулся на жесткой вагонной лавке, весь закоченелый от этой жесткости утреннего холода, увидал, что за белыми от пота стеклами ничего не видно, совершенно неизвестно, где идет поезд, и почувствовал, что это-то и восхитительно, это неизвестность. С утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него. Белое утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом, от быстрого бега вагона бьет по рукам, по лицу точно мокрым.
Глава 14. И вот однажды случилось так, что почему-то проспал я свой положенный срок. А проснувшись, остался лежать, как лежал, глядя напротив, в окно, на ровный белый свет зимнего дня и чувствуя редкое спокойствие, редкую трезвость ума и души, и какую-то малость простоту всего окружающего. Я долго лежал так, чувствуя, как легка мне комната, насколько она меньше меня, ничем и никак не связана со мной. Потом встал, умылся и оделся, привычно покрестился на образок, висевший над изголовьем моей дешевенькой железной кровати, тот самый, что, как это неудивительно, и теперь висит в моей спальне. Темно-оливковая, гладкая, окаменевшая от времени дощечка в серебряном грубом окладе, означающем своими выпуклостями трех сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие, запеченные лики которых коричнево глядят из его округлых дыр, наследие рода моей матери, ее благословение мне на жизненный путь, на исход в мир — из того подобия иночества, которым было мое детство, отрочество, время первых юных лет, вся та глухая сокровенная пора моего земного существования, что кажется мне теперь совсем особой порой его, заповедной, сказочной, давностью времени преображенной как бы в некое отдельное, даже мне самому, чужое бытие. Перекрестившись на образок, я пошел за покупкой, которую выдумал лежа. По дороге вспомнил сон, который видел в эту ночь. Была Масленица, я опять жил у Ростовцевых, сидел с отцом в цирке, глядел на арену, на которую бежало целое маленькое стадо черных пони, целых 6 штук. Они были нарядно подседланы маленькими медными сиделками, с бубенчиками и очень круто взнузданы. Красные бархатные поводья уздечек были так натянуты к сиделкам, что они в дугу гнули толстые,
короткие шеи, на которых черной щеткой торчали коротко подстриженные гривки. А из щелок торчали у них красные султаны. Они бежали дружно, ровным рядом, мелкой рысцой, звеня бубенчиками, зло упрямо согнув черные головы, все масть в масть, рост в рост, все одинаково бокастые и коротконогие, и, выбежав, вдруг уперлись, грызя удила и тряся султанами. Директор во фраке долго вскрикивал, долго стрелял бичом, пока, наконец, заставил их упасть на колени и закланяться публике, после чего вдруг заскакавшая обрадованным галопом музыка быстро понесла, погнала их вереницу вдоль круга арены, точно преследуя. Я сходил в пищебумажный магазин, купил толстую тетрадь в черной клеенке. Возвратясь, стал пить чай, думая, да, довольно, буду только читать, да иногда без всяких притязаний кое-что вкратце записывать, всякие мысли, чувства, наблюдения. И, обмакнув перо, старательно и четко вывел: Алексей Арсеньев. Записи. Потом долго сидел, думая, что бы записать. Накурил всю комнату, но не мучился, был только грустен и тих. И, наконец, стал записывать. В редакцию заходил известный толстовец, князь Н. Просил напечатать его отчет по сбору и расходам на тульских голодающих. Небольшой, довольно полный. Какие-то мягкие, вроде кавказских, сапоги, каракулевая шапка, пальто с каракулевым воротником, все старое, вытертое, но дорогое и чистое, мягкая серая блуза, подпоясная ремешком, под которым круглится живот, и золотое пенсне. Держался очень скромно, но мне было очень неприятно его благообразное, охоленное молочное лицо и холодные глаза. Я сразу его возненавидел. Я, конечно, не толстовец, но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому. Недавно я шел вверх по Болховской, и была такая картина: закат, морозит. Расчищается западное небо, и оттуда, из этого зеленого, прозрачного и холодного неба, озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить. А на тротуаре стоит оборванный, синий от холода старик-шарманщик и оглашает этот морозный вечер звуками своей дряхлой шарманки, ее флейтовыми свистами, переливами, хрипами и вырывающейся из этих свистов и хрипов романтической мелодией, какой-то дальней, чужеземной, старинной, которая тоже мучит душу какими-то мечтами и сожалениями о чем-то. Я везде испытываю тоску или страх. У меня до сих пор стоит перед глазами то, что я видел недели две тому назад. Это было тоже вечером, только темным и пасмурным. Я случайно зашел в одну небольшую церковь, увидал огоньки, которые горели в темноте возле амвона, очень низко от полу, подошел и замер. Три восковых свечки, прилепленные к изголовью детского гробика, печально и слабо освещали этот розовый с бумажными кружевными краями гробик и смуглого крутолобого ребенка, лежавшего в нем. Совсем было бы похоже, что он спит, если бы не что-то фарфоровое в личике, что-то сиреневое в выпуклых закрытых веках и в треугольнике ротика, если бы не та бесконечно спокойная, вечная отчужденность от всего в мире, с которой он лежал. Я написал и напечатал два рассказа. Но у них все фальшиво и неприятно. Один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею. Другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой. Между тем, как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р. и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкафе и вечно-вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность. Бедные поля, бедные остатки какой-нибудь усадьбы, сада, дворни, лошадей, охотничьих собак, старики и старухи, то есть старые господа, которые ютятся в задних комнатах, уступив передние молодым, все это грустно, трогательно. И еще сказать, каковы эти молодые господа. Они неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее благородное сословие, дворянские картузы, косоворотки, шаровары, сапоги, когда собираются сейчас выпивка, куренье, хвостовство, водку пьют из старинных бокалов для шампанского, с хохотом заряжают холостыми зарядами ружья и стреляют зажженные свечи, тушат их выстрелами. Некто П. из таких молодых господ совсем переселился из разоренной усадьбы на свою водяную мельницу, которая, конечно, давно не работает. Живет там в избе с любовницей, бабой, у которой какой-то едва заметный нос. Спит с ней на нарах, на соломе или в саду, то есть под яблонкой возле избы. На суке яблони висит кусочек разбитого зеркала, в котором отражаются белые облака. Со скуки сидит и все бросает камнями в мужицких уток, плавающих в затоне возле мельницы, и от каждого камня утки все сразу, всей стаей, с криком и страшным шумом кидаются по воде. Наш бывший дворовый, слепой старик Герасим, ходил, как все слепые, приподняв лицо и как бы прислушиваясь, по наитию, щупая палкой дорогу. Он жил в избушке на краю деревни бобылем, только с перепелом, который сидел в глубиной клетки, и все бился в ней, подпрыгивал в крышку из холстины, облысел, ударяясь в нее изо дня в день. Каждую летнюю зорю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов, наслаждаться их перекличкой, разносимой по полям теплым ветром, дующим в слепое лицо. Он говорил, что нет ничего на свете милее замирания сердца в те минуты, когда перепел, все ближе подходя к сети, через известные промежутки времени бьет все горячее, все громче и все страшнее для ловца. Вот был глава истинный бескорыстный поэт. Идти завтракать в редакцию не хотелось. Я пошел в трактир на Московской. Там выпил несколько рюмок водки, закусывая селедкой. Ее распластанная головка лежала на тарелке. Я глядел и думал, это тоже надо записать. У селедки перламутровые щеки. Потом ел селянку на сковородке. Народу было немало, пахло блинами и жареными снитками. В низкой зале было чадно, белые половые бегали, танцуя, выгибая спины и откидывая назад затылки. Хозяин, во всем являвший собой образец тоже русского духа, внимательно косил за каждым из них глазами, картинно стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестия. Между столиками, занятыми мещанами, тихо ходили в грубых башмаках с ушками, и тихо кланялись низенькие черные монашенки, похожие на галок, протягивали черные книжечки с галунным серебряным крестом на переплете, и мещане, хмурясь, выбирали из кошельков какие похуже копейки. Все это было как бы продолжением моего сна. Я, слегка хмелея от водки, селянки и воспоминаний детства, чувствовал близость слез. Воротясь домой, лег и заснул. С грустью и раскаянием в чем-то, очнувшись в сумерки, посмотрелся, причесываясь, в зеркало, с неудовольствием заметил излишнюю артистичность своих длинных волос и пошел в парикмахерскую. В парикмахерской сидел под белым балахоном какой-то низкорослый с голым черепом, с торчащими ушами. не топырь, которому парикмахер удивительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щеки. Ловко сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко взмылил и опять снял, на этот раз из-под низу, небрежными короткими толчками, и нетопырь раскорякой привстал, потянул за собой балахон, наклонился, багрово покраснел и стал одной рукой придерживать его на груди, другой — умываться. — Спрыснуть прикажете? — спросил парикмахер. — Вали, — сказал нетопырь, и парикмахер зашипел душистым пульверизатором, легонько похлопал по мокрым щекам салфеткой. «Пожалуйтесь», — сказал он четко, раскидывая балахон, и нетопырь встал и оказался довольно страшен. Череп ушастый, большой, лицо худое и широкое, красно-софьяновое. Глаза после бритья младенчески блестящие. Дыра рта черная, а сам низок, плечист, туловище короткое, паучиное, ноги тонкие и по-татарски кривые. Сунув парикмахеру на чай, он надел отличное черное пальто и котелок, закурил сигару и вышел. Парикмахер обратился ко мне. «Знаете, кто это? Первейший богач, купец Ермаков. Знаете, сколько он всегда дает на чай?» «Вот-с». Он раскрыл ладони, весело смеясь, показал. «Ровно 2 копейки». Потом я по своему обыкновению пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь. Уже образовалась от одиночества, от грусти привычка к церквам. Там было тепло и грустно-празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя. На налое лежал медный крест с фальшивыми рубинами. Перед ним стояли священнослужители — и умиленно-горестно пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных галошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово в назидание кому-то гудел, подпевая. А в толпе возле налоя стоял странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ. Склоненного лица его, иконописно тонкого и темного, почти не видно было за прядями длинных темных волос, первобытно, иноческие женские, висевшие вдоль щек. В левой руке он твердо держал высокий деревянный посох, за долгие годы натертый до блеску. За плечами у него был черный кожаный мешок. Он стоял одиноко, неподвижно, отрешенно от всех. Я глядел, и опять слезы навертывались мне на глаза от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства Родины, России, всей ее темной древности. Кто-то сзади, снизу, легонько постучал мне по плечу свечкой. Я обернулся, за мной гнулась старушка в солобчике и большой шали, с одним добрым торчащим зубом. «Кресту, батюшка!» Я с радостной покорностью взял свечку из ее холодной мертвой ручки с синеватыми ноготками, шагнул к слепящему подсвечнику, неловко и стыдясь за свою неловкость, кое-как пристроил свечку к прочим и вдруг подумал: «Уеду». И, отступив и поклонившись, скоро и осторожно пошел в сумрак к выходу, оставляя за собой милый и уютный свет и тепло церкви. На паперте встретила меня неприветливая темнота, ветер, гудевший где-то наверху. «Еду», — сказал я себе, надевая шапку, решив ехать в Смоленск. «Почему в Смоленск?» В мечтах были брянские, брынские, леса брынские, разбойники. В каком-то переулке я зашел в кабак. В кабаке за одним столиком кричал, роняя голову, притворяясь пьяным, играя излюбленное русское умиление над своей погибелью, какой-то гадкий малый. Я ошибкой роковою как-то в каторгу попал. На него брезгливо смотрела за другого столика кто-то с черными редкими усиками, с закинутой назад головой. Судя по длинной шее, по острому, крупному и подвижному кадыку, игравшему под тонкой кожей горла, вор. Возле стойки покачивалась длинная хмельная женщина в жидком, прилипшем к тощим ногам платье, видимо, прачка. Она, доказывая сидельцу подлость кого-то, била по стойке стекловидно блестящими, тонкими, состиранными пальцами. Граненый стаканчик с водкой стоял перед ней, она порой брала его, держала и все не пила, опять ставила и опять говорила, стуча пальцами. Я хотел выпить пиво, но прелый воздух в кабаке был слишком вонюч, лампочка горела слишком убого. С подоконников маленьких замерзших окон, с тряпок гнивших там текло. У Вавиловой, к несчастью, сидели в столовой гости. «А, — сказала она, — наш милый поэт, — вы не знакомы?» Я поздоровался с ней, откланялся гостям. Рядом с Авиловой сидел старый морщинистый господин с подстриженными усами, выкрашенными в коричневую краску, с коричневой накладкой на темени, в белом шелковом жилете, в черной визитке. Быстро встав, он ответил мне чрезвычайно вежливым поклоном с гибкостью, удивительной для его возраста. Борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мне всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визитке. Середину стола занимала безумолку и очень умело говорившая дама, подавшая мне точно тюленью ласту крепко налитую ручку на глянцевитой подушечке, которой были видны зубчатые полоски, оставшиеся от швов перчатки. Она говорила ловко, поспешно, несколько задыхаясь. Она была совсем без шеи, довольно толста, особенно сзади, возле подмышек, каменно кругла и тверда в талии, стянутой корсетом. На плечах у нее лежал дымчатый мех, запах которого, смешанный с запахом сладких духов, шерстяного платья и теплого тела, был очень душен. В 10 часов гости поднялись, налюбезничали и ушли. Авилова засмеялась. «Ох, наконец-то», — сказала она, — «пойдем посидим у меня, здесь надо открыть форточку». «Ну, дорогой мой, что вы какой-то такой?» — с ласковой укоризной сказала она, протягивая мне обе руки. Я сжал их и ответил: «Я завтра уезжаю». Она взглянула испуганно. «Куда?» «В Смоленск». «Зачем?» «Как-то не могу больше так жить». «А в Смоленске что?» «Ну, давайте сядем. Я ничего не понимаю». Мы сели на диван, покрытый летним чехлом из полосатого тика. «Вот видите этот тик?» — сказал я. «Вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно. Тянет ехать». Она уселась поглубже. Ноги ее легли передо мной. «Ну почему в Смоленск?» — спросила она, глядя на меня недоумевающими глазами. «Потом в Витебск, в Полоцк. Зачем?» «Не знаю. Прежде всего, очень нравятся слова «Смоленск», «Витебск», «Полоцк». Нет, без шуток. Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова?» Смоленск вечно горел в старину, вечно его осаждали. Я даже что-то родственное чувствую к нему. Там когда-то при каком-то страшном пожаре погорели какие-то древние грамоты нашего рода, отчего мы лишились каких-то больших наследных прав и родовых привилегий. Час от часу не легче. «Вы очень тоскуете? Она вам не пишет?» «Нет». «Ну, не в том дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. Знает олень, кочующий пастбища свои. И литературные дела совсем никуда. Сижу все утро, и в голове такой вздор, точно я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в Батурине дочь лавочника, уже потеряла надежду выйти замуж, и потому живет только острой и злой наблюдательностью. так и я живу.
«Какой еще ребенок?» — сказала она ласково и пригладила мне волосы. «Быстро развиваются только низшие организмы», — ответил я. «А потом, кто не ребенок? Вот я раз ехал в Орел. Со мной сидел член Елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля. Долго сидел, читая «Новое время», потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слыхал и не видал меня. И что ж мне представилось? Он залихватски плясал, выделывая ногами самые отчаянные штуки в лад колесам. Она, подняв на меня глаза, вдруг тихо, многозначительно спросила. «Хотите, поедем в Москву?» Что-то жутко содрогнулось во мне. Я покраснел, забормотал, отказываясь благодарности. До сих пор вспоминаю эту минуту с болью большой потери.